Он-то думал, что в Лидсе целыми днями дожди, но сегодня погода чудесная. Парки Раундхей, толпы народу, всем не терпится вырвать из лап английского климата хоть один хороший денек. Повсюду орды. Люди, вам что, на работу не надо? Пожалуй, себе он вполне мог задать тот же вопрос. И здесь он внезапно узрел счастье. Собака, грязная псинка, носилась по парку, словно ее только что выпустили из тюрьмы. Спугнула стаю голубей, которые нацелились на выброшенный сэндвич, и те взлетели, раздраженно хлопая крыльями, а собака в восторге на них загавкала. Потом ринулась прочь и на полном ходу еле затормозила, на секунду припоздав возле женщины, загорающей на коврике. Женщина завопила и кинула в собаку вьетнамкой. Собака поймала вьетнамку на лету, помотала туда-сюда, будто крысу, уронила и помчалась к маленькой девочке. Та взвизгнула, когда собака подпрыгнула, пытаясь лизнуть ее мороженое. Девочкина мать заорала благим матом, и собака отбежала от души, полаяла на некий фантом, нашла ветку, потаскала ее кругами, а потом отвлеклась на любопытный запах. Она рыла землю, пока не обнаружила источник, высохшую какашку соплеменника. Собака обнюхала ее с наслаждением истинного ценителя, но быстро заскучала и потрусила к дереву, где задрала лапу. «Брысь!» — заорал какой-то мужчина. Вроде бесхозный пес, но нет. Потом приковылял какой-то тип, навис над собакой и рявкнул. «Ах ты, блядская тварь, иди сюда, когда зовут!» Крупный, лицо зверское, грудь колесом, как у ротвейлера. Плюс бритый череп, мускулы качка, на левом бицепсе татуировка, флаг Святого Георгия, на правом предплечье полуголая женщина. Вуаля! Идеальный английский джентльмен. На собаке был ошейник, но у типа вместо поводка имелась веревка, тонкая, вроде бельевой, с петлей на конце. Он цапнул собаку за шкирку и накинул петлю ей на шею. Потом вздернул псину, и та, задыхаясь, беспомощно замолотила лапками. Также внезапно тип ее уронил и отвесил пинка в тощенькую ляжку. Собака съежилась и задрожала. Глянешь, сердце заходится. Тип дернул за веревку и поволок собаку за собой, рыча. «Усыплю тебя к чертовой матери! Сразу надо было, как эта сука ушла!» Собаки и чокнутые англичане на полуденном солнышке. Толпа зашумела, люди заволновались, вознегодовали, загудела мешанина гневных слов. «Невинное создание, дикого покрупнее задирай, полегче, приятель!» Появились мобильные телефоны, люди фотографировали типа. «Да, айфон сейчас пригодится». Долго противился соблазнам Apple, но в конце концов пал. Чудесная железяка. Когда ему исполнилось 8, родители купили подержанный телевизор, на вид как марсианский передатчик, а до того развлечение и информацию поставляло радио. Прожил полвека, один тик-так часов судного дня свидетельствовал невероятнейшим техническим достижением. В детстве слушал старый ламповый радиоприемник «Буш» в углу гостиной, а теперь держит телефон, в котором можно понарошку забросить смятую бумажку в корзину. До чего дошел прогресс? Он пару раз сфотографировал, как тип бьет собаку. Фотоулики, мало ли, вдруг пригодятся. «Я полицию вызову», — перекрывая гул, пронзительно заверещал женский голос, а тип рявкнул. «Не суйся, блядь!» И потащил собаку дальше. Шел он так быстро, что собака пару раз перекувырнулась, проволоклась по земле и ударилась об асфальт. Жестокая кара и необычная к тому же. Он в жизни навидался насилия, и притом не всегда бывал его объектом, но где-то же надо поставить точку. Беспомощная псинка — вполне подходящая точка. Вслед за типом он вышел из парка. Машина типа стояла поблизости, тот открыл багажник, подцепил собаку и швырнул внутрь, псина съежилась, дрожа и повизгивая. «Ну, погоди, у меня гаденыш», — сказал тип. Он уже раскрыл мобильный, прижал к уху, а на собаку нацелил палец, мол, не вздумай сбежать. «Эй, малышенька, это Колин», — сказал он. Голос масляный, прямо Ромео на ринге. Он поморщился, представив, что будет с собакой дома. «Колин, значит». Скорее всего, ничего хорошего. Он шагнул ближе, постучал Колина по плечу, сказал «Простите». И когда человек тестостерон обернулся, прибавил «Защищайтесь». «Чего?» — спросил Колин, а он сказал Это я иронизирую, и с наслаждением врезал Колину апперкотом в диафрагму. Ведомственные правила ему больше не указ, теперь он считал, что может бить людей, когда вздумается. Да, насилие он навидался, но лишь недавно начал понимать, зачем оно нужно. Раньше он громко гавкал, теперь больно кусался. В драке философия его проста, никаких выкрутасов. Одного мощного удара в нужную точку, как правило, хватает, чтобы уложить человека. Удар прилетал на крыльях вспышки черного гнева. Бывали дни, когда он ясно понимал, кто он такой. Он сын своего отца. И точно, ноги у Колина подкосились, он рухнул, и лицо у него стало, как у задохшейся рыбы. Он пытался вздохнуть, и в легких у него скрипело и всхлипывало. Он присел на корточки и сказал: «Еще раз увижу, что ты так делаешь, с мужчиной, женщиной, ребенком, собакой, даже, блядь, с деревом, и ты покойник. А ты никогда не угадаешь, вижу я или нет, понял?» Колин кивнул, хотя вздохнуть ему пока не удалось, впечатление такое, что больше и не удастся. Громилы в душе всегда трусы. Телефон Колина ускакал прочь по асфальту, и слышно было, как женский голос бубнит: «Колин! Кол, алло!» Он встал, наступил на телефон, растер его в крошку. Совершенно лишнее, довольно нелепо, однако сколько удовольствия. Собака так и пряталась в багажнике. Не оставлять же ее тут. Он взял собаку на руки, надо же, трясется, будто замерзает, а какая теплая. Он прижал псину к груди, погладил по голове. Мол, я не такой, не очередной большой мужик, который тебя ударит. Он пошел прочь, унося собаку на руках. Один раз оглянулся проверить, жив ли этот Колин. Если помер, невелика беда, но обвинения в убийстве не хотелось бы. Он грудью чувствовал, как у напуганной псины колотится сердце, тук-тук-тук. «Все в порядке», — сказал он. Так он утешал дочь, когда она была маленькая. «Теперь все хорошо». Давненько он не беседовал с собаками. Он попытался ослабить веревку у нее на шее, но узел затянулся. Он повернул бирку на ошейнике. «И как же тебя зовут?» «Эмиссар», — переспросил Джексон с сомнением, уставившись на псину. «Ну и имечко у тебя». Он плыл по течению, туристом в родном краю. Не совсем отпуск, скорее экспедиция. Отпуск — это когда лежишь на теплом пляже в мирной стране, а рядом женщина. Женщин Джексон заводил везде, где находил. Сам обычно не искал. Последние пару лет прожил в Лондоне, снимал квартиру в Ковент-Гардене, где одно время наслаждался поддельным семейным счастьем с липовой женой Тессой. В гостиной покончил с собой довольно кровавый человек по имени Эндрю Деккер, что Джексона, к его удивлению, почти не волновало. Приехала бригада из компании, занимавшейся уборкой после ЧС. Врагу не пожелаешь такую работенку. Потом Джексон сменил ковер, выбросил стул, на котором застрелился Эндрю Деккер, и не догадаешься, что в гостиной случилось неприглядное. Смерть была праведная, пожалуй, это важно. Все формальные «я» Джексона остались в прошлом. Армия, полиция, частный детектив. Он побыл на пенсии, но так создавалось впечатление, будто мир в нем больше не нуждается. Теперь он называл себя полупенсионер. Покрывает много понятий, и не все абсолютно законны. Теперь он часто выпадал из официального поля зрения, подрабатывал тут и там. Его разделом по выбору в быстром и находчивом стал бы поиск людей. Не обязательно их обнаружение, но лучше так, чем ничего. «На самом деле ты ищешь сестру», — говорила Джулия, — «свой драгоценный Грааль, и ты никогда ее не найдешь, Джексон. Она умерла, она не вернется». «Сам знаю». «Это не важно. Он все равно будет искать потерянных девочек, всех этих Оливий, Джоан и Лор, и свою сестру Нив, первую потерянную девочку и последнюю потерянную. Хотя точно знал, где сейчас Нив, в 30 милях отсюда, плесневеет в холодной влажной глине». Касательно автомобилей, Джексон стал непривередлив, и Saab, купленный с третьих рук на подозрительном аукционе в Илфорде, его приятно удивил. Внутри нашлись бесполезные следы прежних владельцев. На приборной панели Дева Мария с лампочкой в животе, помятая открыткой из Челтнема. Тут вроде неплохо, всего хорошего Н. В бардачке обросшая пухом мятная конфета Эвертон. Джексон только плеер для компактов встроил. Как выясняется, в дороге жить нетрудно. Телефон есть, машина есть, музыка есть. Что еще человеку надо? До Тессы Джексон покупал дорогие машины. Деньги, которые украла его вторая жена, негаданно достались ему в наследство. Рехнутая старуха, бывшая клиентка, оставила ему 2 миллиона фунтов. Тогда казалось невероятные деньжищи. Сейчас, конечно, выглядят поскромнее в сравнении с триллионами, которых лишились сильные мира сего, и все равно на 2 лимона, пожалуй, можно купить себе Исландию. «Ну, — сказала его первая жена Джози, — ты, как всегда, сам подстроил свое падение». Нельзя сказать, что он остался нищим. Деньги от продажи дома во Франции пришли на завтра после того, как Тесса все выгребла со счета. «Итак, приключения Джексона продолжаются», — сказала Джулия. Само собой, он и не думал, что имеет право на эти деньги. Тессино воровство смахивало скорее на поворот колеса фортуны, нежели на подлинный грабеж. Не настоящая жена, а трикстер, мошенница, и звали ее, понятное дело, не Тесса. Развела его на всю катушку, соблазнила, обиходила, женила на себе, ободрала как липку. Полицейский женился на преступнице, какая блестящая ирония. Он воображал, как она лежит где-нибудь на берегу Индийского океана с коктейлем в руке, классический финал кино про жуликов. «Ну, Джексон, женщины всегда обманывали», — сказала Джулия с гордостью, будто восхваляла свой пол, а не к адским мукам приговаривала. «Его конек — поиск людей. Интересно, что его беглая жена по сей день от него ускользает. Он отыскивал улику за уликой, шел по следу из хлебных крошек, и куда только они его не приводили, однако до сих пор никуда не привели. Он многое умел, но Тесса... О, Тесса умела гораздо больше. Он ею почти восхищался. Почти. Он по-прежнему искал ее по всей стране, шел за ней как ленивый охотник за добычей. Не то чтобы он хотел вернуть свои деньги, они были по большей части в акциях, а те все равно рухнули ниже подвального уровня. Он просто не любил, когда его держат за дурака. «Это еще почему?» «Дурак и есть», — сказала Джози. В обществе Сааба он побывал в Бате, Бристоле, Брайтоне, на Девонском побережье, на южной кромке Корнуолла, на севере, в скалистом краю, на озерах. Шотландии он избегал. Дикая страна. Там он уже дважды рисковал сердцем и жизнью. Самое прекрасное время, самое злосчастное время. В третий раз, подозревал он, повезет еще меньше. Зато рискнул заехать в Уэльс, который, как ни странно, полюбил, а затем покатил по удушающей букалической тиши Херефордшира, Уилтшира, Шропшира, по тучным полям Глостершира, сквозь постиндустриальный разгром центральных графств. Зигзагом елозил по пенинам, созерцал унылые жертвы тетчеризма. Угля нет, стали нет, флота нет. Эта невнятная головоломка, его родина, как и многие другие страны, разделилась на ся. Разъединенное королевство. Сойдя с дистанции в крысиной гонке, Джексон все чаще выбирал окольные пути. Поваландаться на проселках, покататься по топографическим капиллярам, турист на живописной тропе, праздно шкандыбает заросшими стежками в поисках утерянной пасторальной Англии, что засело в голове и в сердце. Золотая доиндустриальная эпоха, увы, и прошлое в Аркадии было всего лишь сном. Аркадия. Этому слову его научила Джулия однажды в потерянные парижские выходные, как будто целая жизнь с тех пор прошла. Они ходили в Лувр, и Джулия показала ему картину Пуссена «Пастухи Аркадии» с надгробием и словами «И я в Аркадии». «Открыто для толкования, ясное дело», — сказала она. «Что это значит? Что смерть здесь, даже в этом немудреном раю, и, следовательно, чувак, от нее не сбежать. Помни о смерти, если угодно. Где теперь, там будешь ты?» В таком духе. Или это значит, что когда-то умерший тоже наслаждался жизнью? Смысл тот же, если вдуматься. Как ни посмотри, мы обречены. Хотя, конечно, в этой галиматье про код да Винчи все перепутали. Пусть Джулию тянет ко всякой ерунде в душе, она классицист. И очень говорливо. Джексон перестал слушать задолго до конца тирады. Однако надгробная надпись кольнула в сердце. А теперь он и сам искал свою аркадскую беседку. Начал с довольно расплывчатых поисков Тессы, а затем обратился к иной цели. Он охотник на недвижимость. Он ищет, где бы осесть. Старый пес вынюхивает новую конуру, незапятнанную прошлым. Новое начало. Есть где-то место для него. Надо просто отыскать. Лучшее он приберег напоследок. Северный Йоркшир, божественное графство, его центр вращения. В странствиях его не было точки, что сильнее северного Йоркшира притягивало магнетит его сердца. Сам-то Джексон, само собой, из западного Райдинга, весь из сажи, регби-лига и говяжьего жира, но это ведь не значит, что он возьмет и отправится туда на поселение. Не хватало еще закончить там, где начал, где вся его семья беспокойно ворочается в земле. Он нацелил компас к сердцу солнца, или, точнее говоря, навигатор на Йорк. Голос навигатора звали Джейн, и их вздорные отношения длились уже давно. «Может, ее просто отключить?» — рассудительно сказала Джулия. «Зачем она вообще тебе сдалась? Ты же так гордишься своим талантом ориентироваться». «Он правда отлично ориентируется», — огрызнулся Джексон. «Ему просто неохота быть одному». «Проснись уже, миленький». «Иди на восток, старик», — пробубнил он себе под нос, вбивая в Джейн координаты, готовясь вновь пересечь хребет Пеннин и вернуться в колыбель цивилизации. Чуть юго-восточнее, молча, поправила его Джейн. Он старался посетить все чайные у Бетти, в Илкли, в Норт-Алертоне, две в Харрогите, две в Йорке. Изысканная программа, вагон престарелых дам, гордился бы Джексоном. Он большой поклонник Бетти. У Бетти всегда приличный кофе. Приличный кофе, пристойная еда, все официантки смахивают на милых девочек и женщин, которых упаковали в 1930-х, а сегодня утром развернули и вынули. Но мало того, тут все как нужно, все уместно и чисто. «С возрастом ты все больше смахиваешь на женщину», — сказала Джулия. «Правда?» «Нет». Их роман давным-давно завершился. Джулия вышла замуж, родила ребенка, долго отрицала, что это ребенок Джексона, но все болтает и болтает у него в голове. Если б в Великобритании правили Бетти, экономического Армагеддона ни за что бы не случилось. В Йорке, в кафе на площади Сент-Хелен, за кофейником фирменного и тарелкой с омлетом и копченым лососем, Джексон воображал, как страной правит олигархия Бетти. Весь кабинет министров в безукоризненно белых фарточках и под рукой всегда коричные тосты. Даже Джексон в минуты обострения мачизма понимал, что мир был бы лучше, если б им правили женщины. «Бог создал мужчину» с месяц назад, проинформировала его дочь Марли, и на миг Джексон заподозрил, что подростковый пессимизм обратил ее в какое-то фундаменталистское христианство. Она заметила его испуг и рассмеялась. «Бог создал мужчину», — повторила она. А потом ему пришла в голову идея получше. «Очень смешно. Или же ха-ха», как сказала бы дочь. В Йорке он много часов провел в громадном кафедральном депо Национального железнодорожного музея, где отдал дань Малларду, самому быстрому в мире йоркширскому паровозу, рекорд которого не отнять. Роскошные блестящие синевой бока машины сердце гордостью наполнялось. Дня не проходило, чтобы Джексон не оплакивал потерю инженерии и промышленности. Здесь места дряхлым нет. Помимо чайных, Джексон внезапно открыл радости путевого коллекционирования разрушенных йоркширских аббатств: Джарвис, Риво, Рош, Байланд, Кёркстол. Новое развлечение. Поезда, монеты, марки, цистерцианские аббатства. У Бетти все объясняется полуаутичным мужским стремлением к собирательству, потребностью в порядке или желанием обладать или тем и другим. Осталось еще обработать Фаунтинское аббатство, мать всех аббатств. Много лет назад, много десятилетий назад, Джексон ездил туда на школьную экскурсию. Удивительное дело, Джексон ходил в школу, где детей никуда не вывозили. Помнил только, как играл в футбол среди руин, пока учитель не прекратил это безобразие. Ах да, еще на обратном пути пытался поцеловать девочку по имени Дафна Вуд на заднем сиденье автобуса. получил за свои старания по зубам. У Дафны Вуд оказался мощнейший правый хук. Дафна Вуд и научила его, что один стремительный жестокий удар важнее дуэлянтских плясок. Интересно, где она сейчас? Риво безупречно, но пока Джексон больше всего полюбил Джарвис. Частные владения, у ворот ящик честных для денег, никаких вывесок английского наследия. Эти развалины пробрались ему в душу, в его хранилище бессловесной меланхолии, и ничего более похожего на святость атеист Джексон не встречал. Ему не хватало Бога. Впрочем, с кем иначе? Бог, полагал Джексон, давным-давно слинял из дому и больше не вернется, но, как всякий хороший архитектор, завещал нам свою работу. Северный Йоркшир спроектировали, когда Бог был в ударе, и всякий раз, возвращаясь сюда, Джексон вновь поражался, как властны над ним эти пейзажи, эти красоты. «Стареешь», — сказала Джулия. Само собой, в этих богатых и могущественных аббатствах в средние века разводили овец, золотые руна, создавалась основа для торговли шерстью, для благосостояния Англии, каковое, в свою очередь, привело к сатанинским фабрикам западного райдинга, а затем к бедности, скученности, болезням, уму непостижимой эксплуатации детей, к разрухе и гибели аркадских грез. Не было гвоздя. Фабрики стали музеями и галереями, аббатство в руинах. Земля продолжает крутиться. Когда Джексон приехал в Джарвис, там не было ни души, только вечные овцы, природные газонокосильщики и их жирные ягнята. Он бродил меж безмятежных камней, в чьих щелях пробивались дикие цветы, и жалел, что конечная остановка его сестры случилась не здесь, а на прозаическом муниципальном кладбище. Там у него остались незавершенные дела, так и невысказанное мертвой сестре обещание отомстить за ее бессмысленную гибель. Наверное, до конца дней Нив будет звать его домой песнями мертвой сирены. «Все дороги ведут домой», — сказала Джулия. «Все дороги ведут прочь от дома», — ответил Джексон. Джози, его первая жена, однажды сказала, что если убежать очень-очень далеко, в итоге окажешься там, откуда начал, но, пожалуй, города, откуда бежал Джексон, больше не существует. Несколько лет назад он туда вернулся, свозил Марли в гости к мертвой родне и города не узнал. Отвалы сравнялись с землей, вся шахтенная техника давно исчезла, сохранилось лишь колесо, что стояло над устьем шахты. Его разрезали пополам и поставили на окраинном дорожном кольце, скорее декор, чем памятник. Почти ничего не осталось от города, где отец всю жизнь вкалывал в бархатной темноте. И Ниф лежит в земле вот уже почти 40 лет. Слишком поздно. Не отыскать улик, не распознать ДНК, не опросить свидетелей. Гроб закрыт, след остыл, холоден, как глина, в которой ее похоронили. Когда Ниф убили, она была всего 3 годами старше, чем сейчас его дочь. Марли 14. Опасный возраст, хотя, будем честны, для женщины любой возраст опасен. 17 лет. Жизнь Ниф едва началась и вдруг прекратилась. Ниф к ней не шла, но смерть ее любезно посетила. Эмили Дикинсон. Стихи? Джексон? А вот поди ж ты. Поэзия приворожила его пару лет назад, примерно когда он чуть не погиб в железнодорожной катастрофе. В пересказе жизнь Джексона всегда драматичнее ненавязчивой скуки, в которой он жил день за днем. Связь неочевидна, но, возродившись, он решил с немалым опозданием хотя бы отчасти нагнать упущенные в нищенском образовании. Историю культуры, например, составил себе программу самосовершенствования и пировал на щедром столичном банкете. Художественные галереи, выставки, музеи, порой даже концерты классической музыки. Отчасти проникся Бетховеном, во всяком случае симфониями. Богатые мелодичные струны его души так и звенели. Послушал 5-ю на променаде BBC. Раньше на променадных концертах не бывал, обламывал ура-патриотизм последнего вечера, надутые слушатели и впрямь толпа самодовольных привилегированных абсосов, но ведь Бетховен не для них музыку писал. Он писал их для обычного человека, переодетого солдатом среднего возраста, который к собственному потрясению расплакался, когда победным букетом расцвели медь и конский волос. Театр Джексон не жаловал. Тут Джулия и ее приятели-актеры убили ему всякую надежду. По дурости затащил Марли на трехчасового Брехта, от которого онемела задница, и к концу ему хотелось заорать: «Да, вы правы, земля вертится вокруг солнца. Вы об этом сообщили, только выйдя на сцену и твердите с тех пор. Так вот, не надо, я уже понял». Марли почти весь спектакль проспала, спасибо ей за это. Самосовершенствование простиралось и за пределы живописи, фортепианных концертов и музейных экспонатов. Кроме того, Джексон мрачно продирался сквозь классику мировой литературы. Беллетристика его никогда особо не трогала, подлинная жизнь и так сложна, не хватало еще выдумывать. Обнаружилось, что все величайшие романы написаны о трех вещах – о смерти, деньгах и сексе. Иногда попадался кит. Однако поэзия просочилась без приглашения. «Свет для жабы – отрава. С ума сойти». И вот он размышляет о давно умершей, давно потерянной сестре и ободряет его женщина, у которой вечно похороны в мозгу. Уезжая из Джарвиса, он кинул в ящик честных двадцатку. Дороже билетов английского наследия, но оно того стоило. И к тому же, приятно, что в наше время еще остались люди, готовые верить в человеческую честность. В 13 лет Джексон провел едва ли не лучшие летние каникулы на ферме Хаудейл на окраине Йоркширских долин. Он так и не понял, как случилась эта сельская идиллия. Церковь позаботилась или государство, наверняка кто-нибудь такой вмешался по ходу дела, приходский священник все устроил или соцработник. Соцработник был временным приобретением, однажды возник из ниоткуда посреди худшего года Джексоновой жизни, а спустя несколько месяцев также загадочно пропал, хотя худший год вовсе не закончился. Соцработник явился, по всей видимости, дабы помочь Джексону пережить страшный год утрат, что начался со смерти матери от рака и завершился гибелью брата, который свел счеты с жизнью, когда убили их сестру. «Попробуй переплюнь», — еще полицейским временами ворчал он про себя, выслушивая менее поразительные жалобы незнакомцев. Каникулы в Хаудейле были отпуском от безрадостной жизни после смерти, которую он делил с отцом, сердитым человеком с куском угля вместо сердца. Джексон тогда свое горе не анализировал и не удивился, когда дружелюбный пожилой человек, которого он видел впервые в жизни, я, что называется, волонтерствую парнишка, увез его из прокопченной лачуги на зеленые задворки долин и высадил на ферме, где стадо черно-белых коров как раз с боем пробивалось в доильню. Джексон впервые увидал корову вблизи. Фермой владела супружеская пара Редж и Джоан Этуэлл. У них были взрослые сын и дочь. Сын работал в Йоркской страховой компании, дочь была медсестрой в больнице Святого Иакова в Лидсе. И обоим совершенно не улыбалось стать шестым поколением владельцев фермы. Наверное, волчонок Джексон жестоко испытывал терпение Этуэллов, но они были люди на редкость понимающие и добрые, и Джексон надеялся, что их не разочаровал, а если все-таки да, то теперь он ужасно сожалеет. До сих пор перед глазами деревенская кухня с плитой Рейберн, всегда горячий, а на ней большой бурый чайник с чаем цвета пожухлых дубовых листьев. До сих пор чуется запах обильных завтраков миссис Этуэлл, овсянка со сливками и коричневым сахаром, яичница, ветчина, хлеб и домашний мармелад. Завтракать приходили двое рабочих, люди, которые к этому часу уже успевали сделать половину дневной работы. В кухне стоял ветхий диванчик под царапучим вязанным покрывалом. Там они все сидели вечерами. Этуэлы обитали в основном на кухне. У плиты на лоскутном коврике лежала пастушья собака, бордер-колли Джесс. Мистер Этуэлл говорил: «Мамочка, подвинься, мальчику тоже нужно сесть», но Джексон чаще устраивался с собакой на коврике. Ни до, ни после Джексон не припоминал близости с собакой. В родительской семье животных не бывало, а когда Джексон завел собственную, его жена Джози ограничила домашний зверинец мелкой продукцией творения – мышами, хомячками, морскими свинками. В раннем детстве у Марли был кролик Кекс. К крупная скотина с вислыми ушами. Перед Джексоном вставал в боевую стойку, будто они вдвоем на ринге и предстоит долгий бой. Вряд ли такая тварь называется ручной зверек. Он подарил бордер-колли Луизе, щенка. Неосознанный выбор. Он бежал из Шотландии и от старшего детектива-инспектора Луизы Монро, а вместо себя неосознанно оставил существо, дорогое его сердцу. Луизе собака полезнее, чем он. Он теперь никогда не сможет быть с Луизой. Она живет по закону, он вне закона. В конце лета поговаривали о том, чтобы он остался в Хаудейле, но, увы, его вернули. Тот же самый загадочный пожилой господин отвез его к мрачным радостям домашней обстановки. Джексон написал Этуэлом, впервые в жизни он написал письмо, поблагодарил за гостеприимство, но ответа не получил, и лишь спустя несколько месяцев их дочь написала ему, впервые в жизни он получил письмо, желая оповестить, что ее родители скончались с разницей в месяц. Первым отец от нездорового сердца, затем его жена от разбитого. Джексон, угрызение совести, впитавший с молоком матери-католички, уловил невысказанный упрек в том, что неким образом поспособствовал их безвременной кончине. А если бы у Этуэлов сердца были поздоровее, они бы оставили его у себя? Может, он стал бы деревенским пацаном, вот сейчас на тракторе гонял бы по холмам, а рядом пастушья собака? Не было гвоздя. Некоторое время после своего ужасного года, фразе его обучила королева, и он ей премного благодарен, Джексон фантазировал о том, что у него есть другая семья, ирландцы, о которых мать беспечно умолчала. Он воображал, как мать является ему из-за гроба и рассказывает об этих людях. «А, ну, конечно, МакГёрки в Понтефракте, они за тобой присмотрят, Джексон». Совершенно обыкновенные люди, каких он видел по телевизору, в комиксах и изредка в книжках. Двоюродные, что работали в конторах и лавках, водили такси или акушерствовали. Дядья, которые сами клеили обои и огородничали, тетки, что пекли пироги и знали цену любви и деньгам. Все они жили где-то, населяли его личную мыльную оперу, ждали, когда он их разыщет, прильнет к их общей груди и тем утешится. Но люди эти так и не проявились, и следующие 3 года Джексон жил в пустоте. Только он да отец, вместе запертые в немом безразличии. В 16 Джексон пошел в армию, окунулся в аскетизм с рвением монаха-воина, открывшего достоинство дисциплины. Его сломали, а затем построили заново, и предан он был лишь этой новой жестокой семье. В армии приходилось туго, но с прошлым не сравнить. Джексон с облегчением понял, что у него наконец-то есть будущее. Хоть какое. Если б мать со своим раком пораньше обратилась к врачу, а не страдала в исконной мученической манере всех ирландских матерей, она бы, может, стукнула Джексонова брата по макушке свернутой газетой, как правило, в их семействе общались так, и велела ему не сидеть сиднем, он страдал от тяжкого похмелья, а выйти под дождь, и встретить сестру на автобусной остановке. Тогда бы неизвестный не напал на Нив, не изнасиловал, не задушил, не выбросил бы ее тело в канал. Не было гвоздя. После Джарвиса он отправился в паломничество, хотел отыскать Хаудейл. На чистом инстинкте, при некоторой поддержке и отчасти вопреки обструкционизму навигатора Джейн, он колесил по проселкам, пока не наткнулся на вывеску «Деревенские каникулы в пансионе Хаудейл». Свернул на подъездную дорогу, бывшую слякотную канаву, ныне прополотую и покрытую свежим гудроном, и увидел дом, что по-прежнему стоял в конце дороги. Соседняя маслобойня и разбросанные тут и там домишки сельхозрабочих, про которые он забыл, оделись в одинаково бело-зеленые костюмчики. Ни коров не видать, ни овец, не пахнет навозом и силосом, нигде не ржавеют останки ветхой деревенской техники. Ферму преобразили, дезинфицировали, превратили в иллюстрацию из сборника сказок. Когда-то давным-давно Джексон стер свое прошлое, теперь прошлое стерло его. Джексон выбрался из машины и огляделся. Там, где Джоан Этуэлл развешивала стирку, теперь качели песочницы. На месте покосившегося сарая гравийная разворотная площадка. На лужайке, прежде бывшей двором, с бокалами в руках сидела группа людей разных возрастов. Это называется «семья», — напомнил он себе. Примитивно пахло жареным мясом. Увидев Джексона, взрослые смутились, и один мужчина, вооруженный щипцами для барбекю, повысив голос и явно, готовясь к агрессии, спросил: «Вам помочь?» Военные действия в этой обстановке Джексону не улыбались, поэтому он пожал плечами и ответил: «Нет», что еще больше смутило этих людей. Он сел в СААП, увидел себя в зеркале заднего вида. Оттуда глядел кто-то диковатый. Несколько дней не брился, сальные патлы нависли на глаза, голод, худоба, он себя не узнавал. Хорошо, хоть волосы еще остались. Мужики теперь сбривают свое мужское облысение, тщетно надеясь стать крутыми, а не просто безволосыми. Джексону недавно стукнул полтинник. Он с этим еще не вполне смирился. «Золотые годы, ага, как же». «Веха», — рассмеялась Джози. «Обхохочешься, ага». Свой день рождения он профилонил. Горестно бродил в одиночестве по Праге, обходя пьяные тусовки одиноких англичан и англичанок. А вернувшись, отправился в странствие. С приближением к горизонту событий грядущей смерти его представление о старости поменялось. В 20 лет старый — это сороковник. Теперь Джексон перевалил за полвека, и старость растягивалась, становилась податливее, хотя после 50 нельзя отрицать, что у тебя билет в один конец на экспресс до вокзала. Он уехал до самого поворота, чувствуя, как провожает его взглядом семейство за барбекю. Но ясное дело, он бы тоже себя опасался. В Нерсборо Джексон отыскал пещеру старой мамаши Шиптон, куда заходил на той школьной экскурсии. Школьником он удивленно пялился на окаменевшие экспонаты над колодцем: зонтик, сапоги, плюшевых медведей. Алхимия колодца происходила из высокой минерализации воды, но и теперь, уже взрослым, Джексон был тронут. Обычные предметы, а колодец бережно их сохранил. В юности Джексон думал, что окаменеть всегда означает окаменеть от страха. Думал, вдруг его напугает что-нибудь или кто-нибудь, и он станет как эти бездвижные повседневные вещи. Теперь-то он знал, что так не бывает. От страха не каменеешь. Это окаменение страх наводит. Выжив на железной дороге, Джексон был признателен, но отчасти опасался, что спасение его обескровит, сделает благодарным проповедником позитивности. «Каждый день подарок, моя жизнь на земле не должна пройти даром» и так далее. Удивительно, пожалуй, однако, из катастрофы родилась иная версия Джексона. Холоднее и жестче, нежели он ожидал. Джексон стал голоднее и злее, засмеялась Джулия. «Ой, боюсь, боюсь». «Может, и стоит». Ему теперь от нее не отделаться. Они соединены общим сыном. Двое стали одним, как спели бы Spice Girls. С Джулией он встретился в Риво. Теперь он встречался с ней на нейтральной территории. Пару лет назад имел место некрасивый инцидент. Джексон, вымотанный и на взводе, заявился на порог коттеджа в долинах, где Джулия жила со своим претенциозным и сверхбуржуазным муженьком Джонатаном Карром, и откровенно объяснил, что Натан, вопреки предположениям Джонатана, вовсе не его, Джонатана, сын. «И вот доказательство», — провозгласил Джексон, торжествующе потрясая у Джонатана перед носом результатами анализа ДНК. Естественно, последовало некоторое мордобитие, но едва ли это важно. Джексон угрожал иском об отцовстве, но и он сам, и Джулия понимали, что это все пустое. Кого волнует мнение Джонатана Карра? Уж явно не Джексона. Джексон не хотел воспитывать еще одного ребенка, с Джулией или без Джулии, он хотел лишь утвердить фундаментальный принцип собственности. Треугольник их держался на невысказанном честном слове. Мужчина, зачавший мальчика, мужчина, воспитывающий мальчика, а на вершине – вероломная женщина. «Мой сын другого зовет отцом. Уж Хэнк-то вам расскажет, каково это». С Джулией и Натаном он встретился не в самом Риво, а на террасах над аббатством. Вид оттуда такой, что дух захватывает. Красота разбудила в Джексоне романтика, который некогда был похоронен в темной глубокой шахте, а в последнее время бесстыже высовывал голову на свет Божий. Пускай снаружи Джексон очерствел, внутри душа по-прежнему парила. Риво, пятая Бетховена, воссоединение с матерью и ребенком. Они шагали меж двух греческих храмов, капризов, выстроенных для забавы аристократов XVIII столетия, а теперь отданных Национальному фонду. «Ну ты глянь, представляешь, каково сюда гостей звать», — сказала Джулия. «Вообрази только». Она хрипела больше, чем прежде. «Высокое содержание пыльцы», — пояснила она, предъявив Джексону пачку зертека. По счастью, Натан, похоже, не унаследовал от матери ее легкие, а также, что немаловажно, ее аффектацию. «Нельзя, чтобы такой красотой кто-то владел», — сказал Джексон. «Ах, отними мальчика у коллективистского прошлого, но не отнимешь коллективистское прошлое у мальчика». «Ерунда», — сказал Джексон. «Да ну». Натан поскакал вперед по траве. «Мальчик», — окликнула его Джулия, истекая любовью. «Единственный мальчик». В жизни Джулии мужчины были всегда и всегда на периферии, в том числе, подозревал Джексон, и ее футы-нуты муженек, снимем шляпу перед человеком, который умудряется оставаться женатым на ветреной Джулии. Но с мальчиком все иначе. Мальчик жарко сиял в центре ее вселенной. «А Джонатан знает, что ты здесь?» — спросил Джексон. «С чего бы», — сказала Джулия. «С чего бы нет», — сказал он. Она не ответила. «Ну что ты будешь делать? Она невыносима. И хотя бы в этом постоянно». «Разрушенные хоры и все такое». Это Джулия сменила тему. «Шекспир, разгон монастырей», — назидательно прибавила она за многие годы, постигнув, сколь велики черные дыры в эрудиции Джексона. «Я в курсе», — сказал он, — «это я знаю. Я же не полный невежда». «Правда?» — ответила она, скорее рассеянно, чем с иронией. Все внимание на мальчика. Мужчине ничего не доставалось. В скитаниях по йоркширским аббатствам Джексон многое узнал об ужасах и трепете реформации, но поучать Джулию проку нет. Она всегда и обо всем знает больше его. У Джулии многогранное образование и хорошая память, а Джексон, будем честны, не располагает ни тем, ни другим. Он, в свою очередь, не ответил Джулии задумчиво, многие, в основном женщины, сказали бы бездумно, созерцая амфитеатр, небесную природную чашу, в которой покоилось Риво. Даже в руинах аббатство бесподобно, божественно, потрясающе. «Потрясающе», — сказала в голове пресыщенная юница Марли. Когда Натан станет подростком, Джексону будет за 60. Алмазные годы. «Не переживай, миленький», — сказала Джулия. «Может, этого и не случится». «Уже случилось», — мрачно ответствовал Джексон. Временами приходилось напоминать себе, что у этого ленивого, причудливого вояжа есть и третья цель. Все приходит и уходит по три, ведь так? Три Мойры, три Фурии, три Грации, три Волхва, три мудрые обезьяны, единый в трех лицах Бог. «Трехголовые псы», — прибавила Джулия. «Для пифагорейцев три было первым настоящим числом, потому что в нем есть начало, середина и конец». Джексон работал на клиента. Он уже не частный детектив, у него больше нет клиентов. Он не погружается в душераздирающие болота дел о разводах, в отрисании долгов и пропавших домашних питомцев. Однако, невзирая на все это, умудрился обзавестись женщиной по имени Надин Макмастер, проживающий в далекой дали от Йоркшира, еще чуть дальше окажешься ближе. В Новой Зеландии, проще говоря. Надо было отказаться, и, собственно говоря, он был почти уверен, что отказался, когда в декабре Надин Макмастер ни с того ни с сего прислала ему длинное электронное письмо, длиннющее жизнеописание. «Меня удочерили, и я хотела спросить, вы не могли бы что-нибудь выяснить о моих биологических родителях?» До чего, казалось бы, незатейливо. Непонятно, как Надин Макмастер раздобыла его адрес, но где-то по ходу дела, как оно нередко случалось, она пересекалась с Джулией, подруга подруги одной подруги. Нигде не спастись. У Джулии наверняка есть подруги и на Луне, или подруги подруг каких-нибудь подруг в периоде. и ее 6 рукопожатий от чего-то всегда упираются в Джексона. В своей томной «Одиссее» по стране ему удалось изящно совместить поиски липовой жены воровки с делом Надин Макмастер. Корнуолл, Гуиннет, Донкастер, Харрогит. Везде он выслеживал таинственную Надин Макмастер, и везде безуспешно. «То есть, — сказала Джулия, когда они вышли с террас Риво и зашагали в утешительные объятия черного лебедя в Хелмсли, по сути дела ты ищешь двух женщин, свою жену и Надин Макмастер, и не знаешь, кто они обе такие на самом деле?» «Да, — сказал Джексон, — именно так». На окраинах Лидса он зацепил аббатство Кёркстол, первое, где камни прокоптились до нелепой промышленной черноты в те дни, когда все золотые руна превращались в рулоны ткани. Завтра у него встреча с Линдой Паллистер, консультантом по усыновлению из социальной службы. Надин Макмастер ей уже писала. Адвокат Надин в Крайстчёрче оформила доверенность, и Джексон действовал от ее имени. Лидс внушал надежду. В Лидсе началась история Надин Макмастер, и Джексон очень рассчитывал, что в Лидсе все и закончится. Линда Паллистер навстречу не явилась. «Боюсь, Линде пришлось уехать домой», — сказала женщина в приемной соцслужбы, «по семейным обстоятельствам, но она просила перенести встречу на завтра». Линда Паллистер его кинула, и остаток дня Джексон светским гулякой бродил по Бригитту Коулс в Аркадах. Хлебная биржа, ратуша, этот великий памятник муниципалитету, Мэрион Центр, парк Раундхей — все вместе складывалось в город одновременно знакомый и решительно чужой. Как будто Джексон что-то ищет, но узнает, что же это, лишь когда найдет. Наверное, утраченную юность или утраченного юнца, которым когда-то был. Грязный старый город, где над каналом грезил он, залакировали с блеском. Что само собой не означает, будто грязного старого города больше нет. В Лидсе он не бывал уже лет 30 с гаком. Приезжал мальчишкой, когда Лидс мнился вершиной утонченности, подлинной метрополией, хотя в те дни слово «метрополия» в его лексиконе само собой не встречалось, а утонченность сводилась к покупке пачки сигарет «Эмбасси» и походу тишком в кинотеатр на фильм для взрослых. Помнится, воровал здесь в Вулвардсе. Всякую мелочь — конфеты, брелоки, батарейки. Если бы отец узнал, содрал бы шкуру заживо. Но эти кражи не казались настоящим воровством. Это скорее как нахально показать властям язык. А теперь Вулвардса и вовсе нет. Кто бы мог подумать? Может, выстоял бы, если б ребятня не тибрила конфеты, брелоки и батарейки с таким упорством. Это многолетнее дурное мародерство наверняка стоило целое состояние. В Мэрион-центре он помог растерявшейся старушке, которую порывался уволочь безмозглый охранник. «Вам плохо?» — спросил он старушку. «Вам помочь?» Произнес свою личную мантру. «Я когда-то был полицейским, и это, похоже, успокоило». Вроде знакомое лицо, но он не припомнил, кто же это. Старушкин парик съехал на бок и нахлобучен был весьма лихо. Неловкость-то какая! Джексон надеялся, его усыпят прежде, чем он доберется до этой стадии. Наверное, придется самому. Он планировал выйти на лед. Я, наверное, задержусь, лечь в обнимку с бутылкой жидкости не моложе его самого и отчалить в большой сон. Будем надеяться, глобальное потепление его планов не расстроит. Последняя остановка — Раундхей. Думал лениво прогуляться под солнышком, подышать свежим воздухом подальше от городских толп. Обзаводиться собакой он вовсе не планировал. Прерванное странствие, нежданный подарок, непредвиденная встреча. Умеет жизнь сюжетцы закручивать. Уже потом Джексон понял, что все пошло в кривь и в кось, едва его кинула Линда Паллистер. Если бы она явилась на рандеву, он бы полезно провел с ней около часа, ушел бы довольный и целеустремленный, и, пожалуй, вполне пережил бы очередной вечер в гостинице, заказал бы ужин в номер, поглядел бы дурацкое кино по телеку, а не потратил бы время на неугомонные шатания в состоянии, по большей части, бессознательном и на бессмысленный распущенный секс. Не было гвоздя. Во всем виновата Линда Паллистер. В итоге-то... все так и решат.